Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире радио «Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Наши гости сегодня историки. Историк Людмила Султанова Катагова. Людмила Султанова, здравствуйте.
Здравствуйте.
И историк Олег Витальевич Будницкий. Олег Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – «Черная сотня». Мы сегодня попробуем проанализировать это очень интересно исторически и довольно тревожное такое явление российской истории, организация «Черная сотня» или «Союз русского народа», который существовал до революции, был значительной, многочисленной, я бы даже сказал, пугающей многочисленной организацией, и которая, дожив до революции, затем исчез уже вместе с другими организациями, потому что его большевики запретили. Такое название, угрожающее «Черная сотня», но я так понимаю, Олег Витальевич, что это не значит, что они такие черные, все в черных шапках и все вообще такие черно-рубашечники. А это же было, называлось так, часть населения в России, да, «Черная сотня».
Да, ну вы знаете, вот такие угрожающие коннотации, я бы сказал, это словосочетание приобрело в начале 20 века. А вообще исторически «Черная сотня» — это посадское население, тяглое население, и впоследствии черносотенцы начала 20 века, они апеллировали к своим якобы предшественникам, к тем людям, которые откликнулись на призыв Козьмы Минина и спасли Русь в начале 17 века.
Но... То есть исторически они себя причисляли тем самым замечательным патриотам, которые вместе с Минином Пожарским освободили Кремль и потом разбили поляков.
Совершенно верно, вот к этим посадским людям, то есть купцам, ремесленникам, в общем, тяглому населению.
Некоторые спросят, что такое тягловые?
Это те, которые платили налоги.
Те, которые платили... То есть налогоплательщики,
да.
Средневековой Руси.
Да, и городские жители. Посад — это, в общем, город. Часть города, где жило, скажем так, непривилегированное население. И черносотенцы апеллировали вот к этой народной массе. Народной массе, которая, по их представлениям, отчасти на самом деле, в значительной степени, исповедовала те ценности, которые черносотенцы считали основой Руси, то есть православие, самодержавие, народность.
То есть то, что выделил у уваров в своей великой формуле, в кавычках великой, наверное, да?
Да, совершенно верно. И это, собственно говоря, такой краеугольный камень мировоззрения черносотенцев. И если, конечно, возвращаясь к вашему вопросу, в чем они были одеты, одеты они были по-разному, и, конечно, это не означало, что это были чернорубашечники, вроде как в нацистской Германии, да, не было никакой униформы, разумеется, так же, как, собственно, организации, вообще такой «Черная сотня» не существовала на самом деле. Это конгломерат различных союзов и группировок, довольно отличающихся друг от друга в деталях, но, в общем, имеющих нечто общее.
Вот насчет общего немножко разовьем эту тему. Людмила Султанова, как вы думаете, когда они народились идейно, ну, уваровский лозунг — это еще пушкинских времен, я так понимаю, что все это движение как-то формировалось и оформилось где-то к концу XIX века, верно я понимаю?
Понятие «Черная сотня» вообще существует в русских летописях, начиная с XII века.
Во как.
То есть, да, то есть очень часто встречаемый термин. И, как правильно заметил Олег Витальевич, это были земские люди. То есть земских именовали еще и черными. А что касается того, когда это течение или движение идейно зародилось, то, конечно же, одной из первых организаций подобного толка можно считать священную дружину, наверное, которая возникла после погромов 1881-83 годов. Конечно, идеологами черносотенства отчасти можно считать и славянофилов, там, Аксакова, Киреевского, Хомяковых и так далее и тому подобное. То есть все представители тех течений, которые исповедовали традиционалистские ценности, в некотором смысле стали родоначальниками этих организаций.
Но родоначальники-то хорошие вообще, надо сказать, такие мягкие, интеллигентные люди, порой критиковавшие царство. царский режим, правда, вот все эти,
да,
как,
кого
бы назвали?
Да, они были, конечно, гораздо более умеренные.
А можно ли сказать, что «Черная сотня» началась тоже как некое такое слонофильское умеренное движение, и они сразу стали радикалами в связи с этими погромами?
Можно сказать, что, возможно, какие-то из идеологов их были настроены именно что миролюбивый такой лад и планировали свое движение, развитие своего движения как мирного исключительно, с опорой на традиционалистские ценности. И не случайно они выбрали вот золотым веком русской истории период, огромную эпоху, начиная от Владимира, князя Владимира, и кончая Петром Первым. Послепетровские вехи уже их, так сказать, не вдохновляли.
Ну,
то
хорошо,
есть начинали вот они как вполне мирное течение.
Вот родоначальники хорошие, против Владимира Красносолушка тоже ничего не скажешь. Почему же все-таки вдруг погром? Как это случилось?
Ну, вы знаете, во-первых, я бы все-таки вступился за славянофилов. Вот, старших славянофилов, так сказать. Они, конечно, видать не видали никаких черносотенцев, которые будут. Это черносотенцы хотели видеть их своими предшественниками.
Как бывает, как некоторые видели в Ницше своих,
да,
своего предшественника.
Это совершенно не так. Ведь славянофилы, в общем-то, это реформаторы на самом деле.
Да? Абсолютно точно.
Да, они реформаторы, просто они там как бы по-другому...
И всегда были под подозрением у царизма, да.
Конечно, это другой путь реформ, так? Не западнический, а такой особенный, но это путь реформ. А черносотенцы — это охранители, так? И они как раз славянофилов трактовали их учение совершенно превратно. Так и... На самом деле, конечно, совершенно правильно идея такая народной защиты царя, монархии родилась, вероятно, после цареубийства Александра II. Это священная дружина.
Вот откуда все пошло.
Священная дружина. Но это не прямая связь, потому что это не было народное движение. И они не апеллировали к массам. Это была такая организация аристократии. Так, в общем-то, которая пыталась играть роль такой добровольной полиции. Планировали на революционный террор ответить черным, так сказать, не черным террором, а монархическим террором, скажем так, белым террором, если угодно. Ибо все-таки цвета монархии, они белые, да, исторически.
То есть можно ли так сказать, что это была уже реакция на революционный террор, организация «Черной сотни» и до этого еще аристократического такого движения?
Не совсем.
Не совсем,
не совсем, потому что, собственно, первая организация, которая потом совершенно справедливо была названа «Черносотиной», «Русское собрание», оно возникло официально. В январе 1901 года, до революции, да.
Уже в 20 веке.
И это была реакция скорее не на революцию, не на революционный террор, а реакция на русский либерализм. Ведь, в общем-то, как раз в начале 20-го столетия довольно сильно проявляются эти либеральные течения, и русское собрание – это вот такая реакция на, если угодно, модернизацию России и на либеральное течение.
Вот, ну, все-таки мы немножко двинемся в сторону Владимира Красного Солнышка. Это, значит, это шутка, конечно, потому что это 1881 год, это не так далеко отошли, но тем не менее. Вот эти погромы, которые прекратились в России, чем они были обусловлены, в чем их было печальное историческое значение?
Вы говорите о погромах 81-82 годов.
Да.
Вы знаете, между прочим, это историческая загадка вообще-то на самом деле. И на эту тему существует довольно обширная литература, потому что, скажем так, ну, погромы не были кем-то организованы.
Так, то есть они возникли спонтанно?
Стихийно,
абсолютно,
да.
Доказано.
Да, это было стихийное движение.
То есть не было ни лидеров, ни тех, кто подбивал просто снизу? Нет, просто стихийно.
Нет, ну какие-то, ну внизу,
подстерегатели были,
люди. Но, в общем, либеральная печать считала в начале 20-го столетия, что все погромы организуются властью сверху, это неверно. Александр III, он, в общем-то, его там резолюции говорит о том, что он не понимал, что происходит. И он искренне был убежден одно время, что эти погромы организованы революционерами, чтобы посеять смуту. Кстати говоря, некоторая часть революционеров, народовольцев, да, она действительно пыталась использовать эти погромы.
В своих целях.
В своих целях, да, и даже там один деятель там написал прокламацию, призывающую вот, бить евреев там, и так далее. Это был такой Герасим Романенко. Но потом руководство партии это дезавуировало, это было, конечно, меньшинство. Так, это была, опять-таки, реакция. Вообще, люди находились в довольно тяжелом положении, на юге России в особенности, так? И здесь убили императора Александра II. Какое-то непонятное время переходное. В этой ситуации народное недовольство приобретает вот такие насильственные формы, скажем так, иногда.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Рафеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях, напомню, историки Людмила Султановна Гатагова и Олег Витальевич Будницкий. Тема нашей передачи «Черная сотня». Продолжим. Значит, погромы приняли такой систематичный и массовый характер, да?
Ну, не систематический, а это были стихийные проявления, вспыхиваешь и то там, то здесь. Там и, скажем, в Елизаветграде, в Киеве, еще где-то в каких-то городах. Так они вот так вспыхивали на протяжении довольно длительного времени. Пик пришелся на 81-82 год, но последние какие-то всплески были еще и в 84-м.
Угу. Так, в основном на юге России, да?
На юге России и направлены против евреев. Против евреев, ну, это... так сказать, долгая история, но это объяснялось отчасти, скажем так, историческими традициями и отчасти тем, что евреи были вот на виду и близко доступны, да, ведь евреи в основном занимались торговлей, и в народной традиции торговцы всегда считались, что это люди, которые обманывают, люди, которые паразитируют на производительной части населения. И в силу различных слухов, в частности, то, что якобы царь разрешил бить евреев и так далее и тому подобное, это приобрело вот такой характер. Надо сказать, что власти пытались эти погромы подавить, но проблема была в том, что власть вообще была очень неповоротлива. И вот такой настоящей системы властной на местах, жесткой, четкой, ее не существовало. Точнее, она существовала, но она не была рассчитана на вот такие стихийные массовые проявления. И власть всегда опаздывала. Появлялись там потом какие-то войска или полиция, но это обычно происходило постфактум или тогда уже, когда погром разворачивался. Но постепенно это было ликвидировано.
Расскажите нам, пожалуйста, а в чем составили эти погромы? Что действительно людей убивали или это просто сжигали, уничтожали, что называется, как по-русски говорят, добро?
Вот они соответствовали ровно этому термину «погром». То есть в основном громили имущество. То есть целью погромов не было убивать. Целью погромов было уничтожение еврейского имущества. Я бы хотела еще добавить к тому, что сказал Олег Витальевич, что все-таки социально-экономические причины лежали во многом в основе этих погромов. И, конечно же, нельзя сказать, что они возникли на пустом месте. Для того, чтобы они вспыхнули, очень здорово поработала правонационалистическая пресса, которая, в общем-то, публиковала множество статей такого подстрекательского характера, в частности, о ритуальных убийствах, которые якобы где-то имели место. Конечно, простой народ газет не читал, но вот накануне погромов отмечено, ходили по всем деревням и железнодорожным станциям всякие непонятные люди, странники, какие-то деклассированные элементы, которые, как это принято вообще, как это обычно бывает в традиционном обществе, пускали слухи. Вот они-то и говорили, что есть указ, который позволяет бить жидов, извините за это слово. И люди верили охотно этим слухам и начинали громить. А что касается вот существа погромов, то да, они состояли в том, что громили имущество и припугивали. Даже, можно сказать, не растаскивали сами громилы это имущество. После них прибегали уже всякие маргиналы и люмпинизированная часть населения и криминальная часть, которые, значит, все это растаскивали добро.
Вот это интересно. Вот это интересно. Смотрите, люмпины растаскивали. А кто же все-таки громил? Кто эти были люди? Из какой части общества они пришли на погромы? Вот сами громилы.
Это были крестьяне, это были лавочники. Олег Витальевич, помогите, кто еще?
Ну, это, в общем-то, были это те же люмпины. Те же были люмпины.
И люмпины,
люмпины
тоже,
и безработные, часть. То, что называется, босяки на юге называются, какое-то население. Самые разные. Вот сказать, что погромщики могут быть как-то описаны в каких-то социальных... Ну, они могут быть описаны, но это всегда...
Разношерстная
публика, да, совершенно верно. Разношерстная публика от буквально бродяг до каких-то лавочников, которые нередко использовали погромы для того, чтобы ликвидировать конкурентов. Олег вот и грабили, конечно.
А вот у меня, условно говоря, исторический вопрос. А почему вот эти люди скорее стремились к православию, к самодержавию, нежели в их головах не поселились, вот как так случилось, что в их головах не поселились европейские идеи? Ну, казалось бы, то те же лавочники могли бы выбрать идею там свободной торговли или, наоборот, каких-то идей правового общества, чтобы их защищали, чтобы их не обижали. Вот откуда все-таки вот этот элемент крайней правой идеологии? Как вы, как историк, это видите?
Хороший вопрос. Вы знаете, есть, по-моему, польская такая поговорка, что если бы у тети были усы, то был бы дядя. Вот, это вопрос о европейских идеях. Но откуда вот этим людям набраться европейских идей? Так, люди были воспитаны вот в традиционалистских таких понятиях и представлениях.
Да, как Людмила Султанова сказала.
Да, так, и общество было очень консервативно, на самом деле.
Очень консервативно было.
Но общество, я имею в виду, когда говорят общество, его используют в двух значениях, да, общество, то есть образованный класс,
слой,
условно, да,
да,
образованный слой, и общество в целом. Общество в целом, да, оно было достаточно консервативно. И вот эти реформаторские идеи, они, в общем-то, были в головах элиты. Причем не все элиты, а определенная часть элиты.
А как же хождение в народ, вот народники, народовольцы, те, которые говорят, пойдем в народ, и там они все революционеры, поднимем его бунт, и вообще уничтожим царя, как это? Да. Это что, это миф такой, что ли?
А это не имеет никакого отношения к европейским идеям. Точнее, имеет, но это попытка синтеза как раз европейских идей социалистических, с якобы с российскими преимуществами, то есть крестьянской общиной, одним из самых традиционных институтов русского общества. Безумная часть...
Архаических,
правда. Да, безумная часть вот этих народнических идей заключалась в том, что русский мужик – перерожденный социалист, и что крестьянская община – это ячейка социализма. Поэтому Россия, в отличие от прогнившего капиталистического Запада, может прийти к социализму, минуя капитализм, через крестьянскую общину. Вот уже готовая ячейка, только надо там поработать немножко. Так, и отсюда это движение, и как раз эти люди, вот их представление о модернизации, ведь, собственно, революционное движение тоже такой модернизационный проект, если угодно, да?
Естественно.
Да, это была, с моей точки зрения, вот такая смесь российских, попытка сыграть на российской отсталости с тем, чтобы прийти к светлому будущему одним прыжком.
Да, ну, у Герцена тоже были такие...
Ну, он родоначальник, да, собственно.
Такие
он родоначальник.
Бешеные иллюзии.
Да.
Людмила Султановна, ну, хорошо, громили только мужики, а, что называется, бабы тоже бы им помогали вообще? Это мужское было?
Да вообще все подряд сбегались. Так что тут даже трудно сказать. Конечно, подавляющее большинство были мужчины, но и дети сбегались, и женщины тоже наиболее активные. Надо сказать, что при всей грандиозности погромов, которые, в общем-то, страшно пугала власть, все-таки количество жертв было минимальным. То есть, насколько я знаю, вот, может быть, Олег Витальевич меня поправит, погибло, по-моему, то ли двое, то ли трое человек.
Вот в эти годы, 80-х.
Вот в начале 80-х, ну, видимо, несколько больше, видимо, несколько десятков человек погибло. Да, но погром в Балтии был достаточно кровавым. Но это, в общем, о массовых убийствах пока речи нет.
И что, время от времени продолжали вспыхивать эти погромы, да? То есть, вот там, допустим, в начале 80-х они случились, а потом растворились, а потом снова, да? То есть, это стало регулярным явлением?
Нет, все-таки регулярным это не было. Это было вот такое неожиданное для всех явление, хотя имеется некоторое вот объяснение, о котором Людмила Султановна в том числе говорила, социально-экономического и такого психологического, что ли, плана. Следующий потрясший не только Россию, но и весь мир погром – это Кишиневский погром 1903 год. Это вот такой рубеж. И потом погром в Гомеле, потом массовые погромы, исчислявшиеся сотнями, причем очень короткое время, это в 1905 году. Это как раз...
Как реакция на революцию?
Совершенно верно. Как реакция не только на революцию, как реакция на свободу, на манифест 17 октября. А, понимаете, вот есть, было такое представление, и оно тщательно, так сказать, вкладывалось в умы еще при советской власти, что, собственно, народ, он стремился к свободе, да, народ стремился...
Мне кажется, такие люди были в 1985, 6, 7 и 8 годах.
Да, совершенно верно. А народ, понятие, революционные идеи не рождаются в умах рабочих крестьян. Они рождаются, в общем-то, в умах интеллигенции, в умах интеллектуальной элиты. Так, а народ в массе своей, он консервативен. Так? И народ привержен, ну, народ, не весь, но какая-то часть народа, значительная часть народа.
Особенно крестьянская.
Да, наверное, привержена, да. Россия крестьянская страна. И потом городские жители, это в массе своей крестьяне, или в первом поколении, или во втором. Так? Очень традиционалистическое общество. И вдруг вековые устои рушатся. Вдруг у царя, царя вынудили дать манифест. Манифест о свободе. Так? И получается, что вот эти ценности кто-то забирает, устои рушатся. Причем надо сказать, что, в общем-то, радикалы не очень тактично себя вели во многих случаях, да, отчасти из вот, непонимания, отчасти там по другим соображениям. Короче говоря, реакцией вот этих масс, и у них нашлись и предводители, потому что кроме этой самой массы лимбинизированной, низовгородских, да и средних слоев, были люди, готовые их возглавить. В том числе и из находящихся на службе в администрации, и просто всякие там вольные художники, условно говоря. И начинается просто массовый погром.
Вот об этом мы поговорим после краткой сводки новостей. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Агеев. Сегодня у нас в гостях, напомню, историки Людмила Султановна Катагова и Олег Витальевич Пудницкий. Тема нашей передачи «Черная сотня». Продолжим после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Дагестанские эксперты не смогли определить тип оружия, из которого был убит министр внутренних дел республики Адильгирей Магомед Тагиров. Пули и гильзы отправят в Москву. Магомед Тагиров погиб в Махачкале в пятницу в результате покушения. Производство на заводах в городе Пикалево Ленинградской области, остановленное в феврале, будет возобновлено через неделю. Об этом сообщил вице-губернатор области Григорий Двас. В Домодедове Московской области 25 обманутых дольщиков объявили бессрочную голодовку, как сообщил сайту Каспаров.ру. Один из участников акции, несколько тысяч семей ждут сдачи 11 домов уже 6 лет. Россия с сегодняшнего дня ввела запрет на ввоз 500 видов молочной продукции из Белоруссии, сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, Белоруссия не соблюдает российское законодательство. 29 детей, по уточненным данным, стали жертвами пожара в детском саду в мексиканском городе Эрмосильо. Десятки детей госпитализированы. Иран объявил о начале производства новой ракетной системы класса «Земля-воздух». На юге Афганистана, в городе Спин-Балдак, по уточненным данным, 3 человека погибли и 8 были ранены сегодня в результате взрыва. Двое радикальных исламистов, взятых накануне в плен пакистанскими военными, убиты сегодня в результате нападения на тюремный конвой на северо-западе Пакистана. Франция посылает ядерную подводную лодку в предполагаемый район крушения пропавшего самолета компании Air France в Атлантическом океане. Китай предоставит Туркмении кредит на сумму в 3 миллиарда долларов для разработки одного из крупнейших в мире газовых месторождений.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях историки Людмила Султанова Катагова и Олег Витальевич Будницкий. Тема нашей передачи «Черная сотня». Мы говорим о истории создания этой организации или этого движения, ее распространения в России. И вот уже во второй части нашей программы поговорим о том, как она будет, эта история, завершаться, «Черной сотни» во время революции. А сейчас мы нашли в нашей программе, кто нас слушал, и я думаю, это действительно всем было интересно, мы дошли до революции 1905 года. И я так понимаю, что эта революция как раз сформировала уже «Черную сотню» как достаточно бойцовскую организацию, да? Мне очень интересно самому про вольных художников, кто эти вольные художники, кто эти администраторы. Давайте мы тогда вот Людмиле Султановне дадим слово, а потом продолжим.
Я хотела еще бы добавить, да, к тому, что мы говорили до перерыва, о том, что вот по точному, по-моему, наблюдению нашего коллеги Владимира Булдакова, главным виновником погромов 5-го года, которые иронически называли «Днями свободы», явился манифест, который, по мнению Булдакова, благодаря которому правительство, не поспевая с реформами, оно обрушило на неподготовленные массы все эти свободы. И вот предоставило это самое традиционалистское большинство самому себе. И оно растерялось. А этим не замедлили воспользоваться всякого рода провокаторы, отщепенцы и маргиналы, как любит говорить наш коллега. Так что погромы 1905 года, они как бы проистекают из прежних погромов, но они уже немножко иной оттенок и иной вес имеют, даже в силу того, что они были весьма кровавыми.
Но ясно, что вся деятельность «Черной сотни» не состояла только из погромов, даже не столько. Значит, мы тогда вернемся еще на 2 года раньше революции. Значит, в 1903 году возникает, формируется официальная эта организация, да?
В 1901-м. Русское собрание, да.
Русское собрание. Вот как, что это такое, что со всех городов России приезжают делегаты? Как, расскажите.
Нет, ну, сначала не все, сначала только в Петербурге, потом возник отдел в Харькове, там такой профессор Визигин был среди основоположников этого дела. И в чем суть этой организации? Отстаивание исконных по представлению русских ценностей. Такая, я бы сказал, антизападная направленность. Антизападная направленность. Им не нравится и правительственное реформаторство тоже.
А правительство им тоже не нравится?
Не нравится, нет.
Тоже из-за того, что правительство близко Европе, да?
Да, ну, еще Пушкин сказал, да, что правительство единственное европеец в России. Да. Так, и, например, многим очень не нравились реформы графа Витте. Этот курс на индустриализацию, который вел к разрушению традиционного общества, традиционного образа жизни. Даже золотой стандарт не нравился, например, который был введен при Витте, поскольку это как бы Россию неизбежно втягивало в мировую торговлю, мировую финансовую систему, а это ничем хорошим для России бы не обернулось. И очень четко одна из таких характернейших черт вот этого течения, не только там Россия для русских, да, противостояние различным инородцам, а инородцы, между прочим, составляли больше половины населения Российской империи. Так? И это была очень опасная вещь.
Порядка 60%.
Да. Так, ну,
так конечно, это было опасно и привело к катастрофе, конечно.
Вот.
Это желательно сегодня и подчеркнуть, что действительно это катастрофическое движение.
В общем,
а
да.
Россия для русских. Кто придумал такое, в кавычках, замечательное название? Это что, так родилось просто из народной массы?
Автора трудно установить, но, в общем, такие идеи развивались. Но прежде всего, конечно, они были недовольны не теми инородцами, которые не составляли реальной конкуренции, скажем, жителями Средней Азии, да? А они довольны были, конечно, прежде всего евреями и поляками.
То есть это и антипольское движение, естественно,
да,
было.
Да, ну, были ограничения против, направлены против иудеев и против католиков. Это вообще такие немножко средневековые вещи. Например,
немножко.
Еще стоит добавить армян, потому что армяне тоже активно занимались торговой деятельностью.
Да, есть, был такой элемент.
В некоторых регионах империи армяне тоже.
То есть кавказцев тоже в этом плане не щадили.
И другой противник, это внутренний, так сказать, враг, да, революционеры, инородцы, либералы. Враг внешний – это вообще Запад, это Европа. Причем очень любопытно, ведь невозможно отрицать преимущество материальной культуры Запада. Это было очевидно. И сами же эти черносотенцы из тех, кто был, принадлежал к достаточно состоятельным слоям общества, они с удовольствием пользовались благами европейской цивилизации, там ездили лечиться на воды, скажем, или еще что-нибудь в таком духе. Но идея была такая, что Запад, вот он создал материальные предпосылки, какие-то материальные вещи для цивилизации, но он бездуховен. А вот тут, хотя мы ничего не создали такого материального, но вот приходим с нашей духовностью, которая всегда выше западной.
И мы ближе все к Богу, да.
Да, приблизительно вот так. Вот такие были идеи. И надо сказать, что...
А вот откуда эта идея? Она меня постоянно занимает. Откуда эта идея, что... Ну, хорошо, духовность понятна, но вот откуда вот все-таки, что мы вот духовные, они не духовные? Вот на чем это основывается? Это потому, что мы православные, они не православные? Вот в чем вот здесь, так сказать, собака-то зарыта? Откуда это берется? Почему вот они не духовные? Почему? У них же там есть и католическое образование, и протестантское, и, в общем-то, люди верующие. А мы ну, самые духовные.
А возможно, причина вот в такой коренной, как бы сказать, в коренном различии между православием и протестантизмом.
А в чем она?
Протестантская этика была изначально чужда носителям православной веры.
Понятно.
Но тут еще один момент. Ведь на Западе все-таки Запад был все-таки секулярен в гораздо большей степени. Россия вообще не была секулярной страной. А Запад был, Франция, да, антиклерикализм и так далее. Там призывы еще Вольтера раздавить и гадину, это ведь у нас церкви, да? Так что у Запада была вот такая длительная богоборческая тенденция, ну или, скажем так, тенденция ограничения церкви, отделения церкви от государства и...
Связанная с просвещением.
Просвещением, да. Просвещением, но и впоследствии, собственно, узаконенное после, в ходе европейских революций или... вооруженных или революций, которые как-то обходились без вооруженных столкновений, так и это пугало. Это пугало, и черносотенцы, и вообще, так сказать, славянофилы, они боялись этого западного влияния, боялись распространения вот этой секулярной идеологии в том числе. Вот это воинствующее антизападничество тоже один из составных элементов неотъемлемых идеологии черносотенцев.
Как так случилось, что Николай II, наш последний царь, достаточно ласково относился к черной сотне?
Видите ли, император Николай II был близок к народу, я бы так сказал.
Своим интеллектом и чем?
Да, и своим интеллектом, и своими представлениями о том, что есть благо для народа. С одной стороны, император понимал необходимость преобразований, но у меня такое ощущение, он шел на них только тогда, когда не было другого выхода.
Да, все знают из тех, кто читал записные книги Николая II, что литература русская ему была чужда, и как-то вот Чехов вообще прошел мимо. То есть вот был Чехов, вот, все развивалось, нет, как-то интересовали какие-то другие вещи. Да,
да, и с его точки зрения, вот те люди, которые, безусловно, преданы престолу, черносотенцы, которые, безусловно, его поддерживают, которые, безусловно, стоят за вот эти устои русской жизни, но это даже друзья. Вот он принял Дубровина, он там дал телеграмму приветственную.
Он даже дал телеграмму.
Так, Дубровин, да, значит, Дубровин это кто?
Это основатель и лидер Краснодарского русского народа.
Он из каких слоев общества?
Врач. Он детский врач. Ну, вообще, он сын полицейского чиновника. Потом он закончил военно-медицинскую академию, был военным врачом, потом вышел в отставку и был неплохим врачом. Он где-то был врачом при каких-то приютах петербургских, но в основном он зарабатывал себе и деньги, и имя частной практикой. Чтобы вы представили себе, это как бы шаг немножко в сторону, как мог жить хороший врач в России в начале 20 века, у него был, он приобрел пятиэтажный дом доходный, который сдавал, и акции какие-то предприятия. Человек был не бедный.
И сделал все для того, чтобы случилась революция.
Совершенно верно, да. Совершенно верно. И вот это был один из тех, кто, собственно, основал Союз русского народа вместе с Аполлоном Майковым. Но не поэтом, а сыном поэта.
Ах, это был сын.
Сын поэта, да.
Тоже
Аполлон Аполлонович, да.
Аполлон Аполлонович. А вот еще насчет свободных художников. Ведь, казалось бы, свободные художники, даже те, которые любят традиционные ценности, и слава богу, что любят, должны видеть мир шире. Кто был из наших свободных художников?
Нет, ну, я когда говорю свободные художники, я не имею в виду в прямом смысле этого слова. Это я имею в виду, что это люди, как бы, ну, не служащие, не принадлежащие какой-то партии или организации, но которые вот включаются на каком-то этапе
в общественное движение. Писателей, художников, композиторов в этом движении не было.
Почему?
Ну, как
были? Это не было? Были, я могу назвать несколько человек, в Союз русского народа входили, либо сочувствовали такие, в общем-то, известные фигуры, как Василий Розанов, такие, как поэт Михаил Кузьмин, как художник Виктор Васнецов, как знаменитый ученый Дмитрий Менделеев, как Иоанн Кронштадтский, как патриарх Тихон, будущий патриарх Тихон и так далее. То есть их было очень много.
Василий Васильевич Розанов, мой любимый философ, жалко, что он занимался такими... Но он не писал, по-моему, в защиту, но был действительно не очень далек.
Ну, замечен.
Замечен.
Ну, Розанов, знаете, он человек вообще интересный. Во время дела Белеса он писал статьи против Белеса в какой-то из черносотенных газет. И одновременно он писал статьи в защиту Белеса. И то, и другое по псевдонимам в каких-то либеральных газетах. Ну, в общем, надо было жить и кормить семью.
Струс вот, сказал да, о нем как о философе с органическим пороком. Вот это да.
Вот. И после этого уже был скандал.
Его же исключили из русского философского общества.
После вот именно вот за эти писания.
Васнецов тоже грешил этим, да.
Ну, и одним из лидеров русского собрания и потом русского советского народа был Борис Никольский. Борис Никольский, правовед и поэт, издатель, библиофил. У него была одна из лучших в России библиотек. Как пишут литературоведы, он первый заметил Александра Блока и напечатал его стихи в одном из сборников. Он преподавал в одно время в Петербургском университете. Но потом, поскольку там все-таки людей откровенно черносотенного плана не терпели, студенты, да и коллеги, он как-то потерял свои преподавательские места и был исполняющим должность, как тогда говорили, профессора Юрьевского университета там было, попроще, в Дербте, хотя жил в Петербурге. Вот Борис Никольский был одной из самых таких крупных фигур и, кстати, оставил замечательно интересный дневник. Ну, человек был очень самовлюбленный, я бы даже сказал, но дневник очень информативен, опубликован частично в Красном архиве еще при советской власти. Так то, что видите, люди очень разные и своеобразные. Детский врач, приват-доцент университета и поэт.
Философы, да, я могу еще добавить, я вспомнила, актриса Савина, врач Боткин, то есть...
Теперь насчет царя. Какое он послание направил, с чем он поздравлял, кого он приветствовал? Мы начали говорить об этом потом.
Он приветствовал Союз русского народа.
Когда он сформировался, да?
То есть, нет, уже когда деятельность была налицо, и когда погромы связывали с как раз с союзниками, их называли так, союзники. И это действительно было так. В погромах Союз как бы не руководил погромами и вроде бы не организовал погромы как организация. Но члены Союза русского народа и лидеры на местах очень активно участвовали и организовывали. Понимаете, вот такая была история. А это было совсем другое по сравнению с тем, что было в 80-х годах. Только в черте еврейской оседлости за полгода после издания манифеста состоялось 657 погромов. И было убито несколько тысяч человек.
В 600 с лишним местечках и деревнях.
Да, 657 погромов.
Причем, в основном на западе и на юге, да?
И не только. Ну, и вы знаете, причем эти погромы были направлены не только против евреев. В основном против евреев, но против студентов, железнодорожников, между прочим. Они считались наиболее такими продвинутыми.
Молодцы, да.
Да, значит,
и бей железнодорожника, да, и остановишь движение России к Европе. Хорошо.
Но ведь была же забастовка железнодорожная, которая вынудила дать манифест, когда остановилось движение, а ведь другого такого способа просто не существовало, транспорта, как железная дорога. И Октябрьский манифест был дан тогда, когда началась железнодорожная забастовка. Ну, не только она была вообще всеобщей, но железная дорога – это была самая, так сказать, опасная. Так и вообще интеллигентов, учащихся. Так, то есть, те, вот посмотрите, крамола ассоциировалась с образованностью. Так и атаковали людей образованных, считалось, что оттуда идет смута.
Или те, которые собирались стать образованными.
Да, да, да. Или вот элита, условно говоря, рабочего класса.
То есть так получается, что традиционные или традиционалистские ценности и образование не очень-то рифмуются порой, да? Так получается.
Получается, что так. Во всяком случае, на уровне вот этого народного сознания тогдашнего человек образованный был под подозрением на предмет смуты. Образованный, значит, смутьян, как правило. И там были страшные вещи, там ведь были случаи, когда собрание по случаю манифеста вот, собиралось там, допустим, какая-то либеральная часть населения города, их окружали черносотенцы и сжигали заживо. Это ведь сжигали это помещение вместе со всеми, кто там находился.
Их судили потом за это?
Судили, есть материалы судебно-следственные, но, конечно, далеко не всех, и очень многих помиловали. Или помиловали, или сразу, или потом. Ну, вот существует, собственно, довольно обширная литература на эту тему. По-серьезному были наказаны очень мало погромщиков, поскольку погромщики ведь выходили с лозунгами защиты власти. Ну, а власти это нравилось.
То есть вот эти вот средневековые костры, в которых гибнут люди, это было явление... известные в России в те годы, да? То есть да. Это не то, что мы потом, через много-много лет, услышали об этом.
Нет, это я говорю о Томске, это я говорю о Твери, там были вот тоже такие и так далее.
Я хотела бы еще напомнить о том, что одним из первых идеологов черносотенцев был такой Владимир, по-моему, Грингмут, да. Главный редактор «Московских ведомостей», и именно он написал так называемое «Руководство черносотенца-монархиста». То есть это такое простым языком изложенная такая памятка для всех, кто собирается примкнуть к движению. И вот там он в этом руководстве назвал 6 сил внутренних врагов. Это были социалисты, демократы, революционеры, анархисты, конституционалисты и евреи. То есть вот 5, так сказать, класс политических, а 6 евреи. И вот в этом самом руководстве говорилось о том, что черносотенцы не намерены прибегать к насильственным методам борьбы. Только в случае, если возникнет угроза устоям государства, вот тогда, дескать, их можно благословить на вооруженное какое-то сопротивление вот всей этой крамоли.
А что там еще было в памятке, помимо указания врагов? Какие содержались?
А там вот четкие вопросы такие и ответы. Что такое монархия, самодержавие? Что такое конституция? Что такое парламент? Вот абсолютно примитивные все представления о том, что нужно знать простому черносотенцу-монархисту для того, чтобы, так сказать, соответствовать идеалам движения.
Олег Витальевич, а что значит охотный ряд и черная судьба? Почему охотный ряд как-то иногда ассоциируется?
Ну, вы знаете, охотнорядцы, да, это называют?
Охотнорядцы.
Вот эти самые торговцы, особенно там славились, отличались, мясники там, они активно принимали участие в нападениях, в погромах, нападениях на студентов, на интеллигентов, ну, на евреев. Вот это было...
Когда, эти нападения когда тоже кончались убийствами.
Ну, знаете, в Москве все-таки там было не так, как в провинции, тут было поменьше. И массовых убийств, я не припомню таких эпизодов в Москве в это время, тут все-таки была сильная достаточно власть. И надо сказать вообще, что власть, опять-таки, тут я хочу вступиться немножко за власть, очень часто власть российскую обвиняют в организации погромов. Это неверно. Никакая власть, находящаяся не в состоянии безумия, сама не организует смуту, даже если это смута как бы в ее защиту, потому что неизвестно, чем это кончится. Но власть оказалась, а, не готова к такому развитию событий, б, власть на местах особенно была виновна в попустительстве очень часто.
Да потому что у них такие же взгляды были, как у черных
сутей. Совершенно верно. Когда к Нейтгарту, одесскому городоначальнику, пришли, значит, с просьбой прекратить погром, а в Одессе был не самый кровавый погром, а в Одессе, в Ростове-на-Дону, там сотнями исчисляли жертвы, он сказал: вы хотели свободы, вот вам ваша жидовская свобода. Это текст человека, который осуществляет власть. Повторяю еще раз, что власть погрома не организовывала, но очень часто, особенно на местах, была виновна или в слабости, не знали, как делать, или в прямом попустительстве, когда не хотели вот это пресекать, рассчитывая, что вот народ своими силами справится с этими смутьянами и просто перебьет. Так часто и бывало, между прочим.
А что случилось во время Первой мировой войны? Черная суть собралась в батальоны и пошла на фронт бить немцев?
Да нет, ну такого, конечно, не произошло. Вообще, понимаете, Черная сотня не было никакого единства. И Союз русского народа, он от него отпочковался, Народный союз Михаила Архангела, там Пуришкевич не поделил что-то, еще один, так сказать, герой Черной сотни, которого называли впоследствии первым русским фашистом, так, не поделил что-то с Дубровиным, а отдельный союз образовался. Потом в самом союзе произошел раскол, там не поделили власть, ну, собственно, там были идейные расхождения. Марков II, Николай Евгеньевич, курский помещик, славившийся тем, что он был как две капли воды, похож на Петра I. И Дубровин тот же. Дубровин из своего же союза был, в общем, выброшен, вынужден был уйти.
И образовал
Дубровинский союз,
да. Свой.
Поскольку Марков считал, что все-таки надо поддерживать Столыпина, который проводит правильную политику, а Дубровин считал, что любой конституционализм, он противен основам русской жизни, вот на этой почве они разошлись.
А вот это тоже интересно. То есть тогда, когда государство условно говоря, тоталитарно становится авторитарным, и какие-то реформы кажутся даже консерваторам необходимы, тут и начинается трескаться, раскалываться консервативное движение. Потому что что-то принимает, что-то идет за счет материальных ценностей Европы, которые нам нужны. И пойди докажи, нужны эти ценности, не нужны, и из-за этого начинается, лед начинает трещать, это движение. Это очень важно так исторически это
определить. Вообще, в этом движении была масса разного рода идеологов, более крупных, менее крупных. Кто-то из них там, как, например, Михаил Меньшиков, вообще не хотели себя причислять к черносотенцам, однако он таковым являлся. И вот, скажем, Меньшиков исповедовал не просто антисемитизм, а антисемитизм такой, я бы сказала, зоологический, российского толка. Он был, кстати, одним из первых вот исповедников вот такого рода антисемитизма. А был, например, Тимофей Локоть, который, наоборот, пытался примирить демократические идеи, националистические и консервативные, что, конечно же, не вызывало одобрения у его оппонентов. То есть у них был весь спектр правых взглядов, начиная от умеренных и кончая самыми ультрарадикальными. Вот, кстати, тот же Локоть, вы спрашивали о том, кто придумал, кто первым сказал «Россия для русских». Я не знаю, он ли не он, но он в одной из своих работ писал так: «А кто против того, что Россия для русских? А для кого Россия? Для евреев? Или Россия для поляков? Если вы Германии скажете, что Германия для немцев, кто же этому удивится?» Дескать, ничего в этом трагического нет. Но одновременно вот в вопросе относительно евреев Локоть считал, что тут уместен только государственный, так сказать, национализм. А вот национализм антропологического типа, такого племенного, он категорически неприемлем. То есть весь спектр.
Почему Пуришкевича называли впоследствии первым русским фашистом?
Ну, потому что его воззрения, да, были похожи, да, похожи на...
Он был у нас, естественно, депутат.
Да, он был депутат трех государственных дум, он был прекрасный оратор, он писал стихи, он, в общем-то, был человек образованный, он закончил золотую медалью гимназии, между прочим, и историко-филологическое отделение Новороссийского университета, это в Одессе. И человек был не бесталанный.
Из молдавских землевладельцев.
Да, землевладелец, да. Это был вот такой парламентский скандалист, который, в общем-то, напоминает, точнее, один современный политик, его весьма сильно напоминает.
Догадайтесь, да, кто, и позвоните в следующий раз.
Да, ну, значит, во избежание, так сказать, различных последствий, я полагаюсь на сообразительный слушатель. Пуришкевич, правда, он был человек убежденный. При том, что он иногда наносящий клоунаду ломал в Думе, это был человек убежденный. И когда он считал, например, когда началась война, вот Пуришкевич пошел на фронт. Но не в окопы с винтовкой, он пошел там, организовал санитарный отряд, что было тоже полезно, депутат Думы. И когда он счел, что вот Распутин, да, это страшная угроза монархии, он принял участие в организации и в исполнении его убийства.
Распутин был близок к Черной сотне?
Ну, мне это неизвестно, нет.
Значит, все-таки он был самостоятельный. Мы, кстати говоря, в одной из ближайших недель поговорим тоже и о Распутине. Знаете, очень интересная беседа, что мне в этой беседе особенно нравится, что мы не пытаемся ни одно выдать за другую, ни второе за третье, а просто исторически проанализировать этот вопрос, который, я думаю, волнует многих радиослушателей. На волнах радио «Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – это Людмила Султанова Гатагова и Олег Витальевич Будницкий. Тема передачи «Черная сотня». Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».